сообщающими о якобы обнаруженной утечке данных, финансировании террористов или других тяжких обстоятельствах, наступивших из-за того, что паспортные данные попали в руки мошенников. Правоохранителям настоятельно рекомендуют проверять через официальные каналы связи все приглашения, даже на первый взгляд легитимные. Неизвестные разбили стекло автобуса, на котором футболисты «Спартака» добирались на матч чемпионата России против Краснодара. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе московского клуба. Там уточнили, что никто из футболистов не пострадал. Встреча 14-го тура российской премьер-лиги пройдет в воскресенье в Краснодаре. Начало в 19:30 по московскому времени. На данную минуту команды уже объявили свои составы. Еще больше новостей в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Дорогие друзья, «Песочный интерес» в студии «Радио Спутник», священник Павел Островский, Полина Уварова и телефон прямого эфира, да, +7 495 95 95 912. Впрочем, звонить вы сможете только через полчаса, потому что первые полчаса, как обычно, Полина Уварова будет загонять в мой мозг новости, мой мозг будет выдавать...
Как чат GPT будет обрабатывать их за 3 секунды и потом что-нибудь выдавать, я
Спасибо,
надеюсь.
Спасибо за комплимент.
Это кому? Чату GPT, мне кажется. Ладно.
Спасибо еще более за комплимент. Вот. Ну, Полин, поехали.
Поехали. На самом деле, новости-то у нас не самые веселые.
Как будто было иначе иногда.
Ну, слушайте, иногда бывает все-таки какая-то позитивная повестка. Сегодня вот начинаем мы с новости о том, что адвокат иностранца, убившего инвалида, пояснил условный приговор, который вынесли этому, собственно, иностранцу. О чем речь идет? Вы слышали, да, что произошло в подмосковном Щелково? Произошел конфликт между 49-летним глухонемым Геннадием Черниковым и двумя мигрантами. В результате этого конфликта Геннадий получил, ну, соответственно, несколько ударов, упал и скончался. Мигранты, собственно, никуда об этом, понятное дело, заявлять не пошли. Вернулись потом на место преступления, спрятали труп в кусты. И после чего, собственно, их поймали, одного выдворили из страны. А второму дали 1 год условно и 700 тысяч штрафа выплатить его семье. И погибший сам виноват, сказал адвокат иностранца. Можете себе... Ну, вы слышали же эту новость.
Знаешь,
наверняка.
Вот и бывают такие истории, когда ты можешь только вот, читать слова, комментарии и все остальное. А бывают такие истории, когда есть видео. И именно по той причине, что есть видео самого инцидента, говорить о том, что это смерть по неосторожности, ну, как-то очень странно. Во-первых, этот человек, если не ошибаюсь, был глухонемой.
Ну,
да?
Да.
То есть сказать, что прям какой-то конфликт особо там как-то он с своей стороны мог вступать, я не знаю. Вот. Но по факту ему мигрант нанес несколько ударов просто по лицу, вырубил его.
Да.
Это в любом случае... Не знаю, хотел он там убить, не хотел убить, да, но вот такой срок, что 1 год условно, это, ну, некая такая насмешка. Ну, просто насмешка, да. И с учетом то, что ситуация с мигрантами в нашей стране, она и так, ну, выше теплого.
Выходит из-под контроля, есть такое ощущение, что
ну,
нет?
Знаешь как, я не думаю, что из-под контроля, в том смысле, что власть не контролирует ситуацию, да, а скорее есть момент догревания общества, да, то есть эти темы, они вызывают очень большой резонанс. И если посмотреть там и на комментарии, и на реакции людей, то тут есть такое единодушное мнение общества, что нужно наводить порядок. Все-таки выход из-под контроля, когда уже вообще никакого порядка нет. А здесь нужно наводить порядок, и в том числе, конечно, проверить, да, как проходил суд, оказывалось ли какое-то влияние на суд, там, давление, финансовое влияние или еще что-либо. Вот это все нужно проверить. Почему вдруг суд оказался настолько милостивый, да, год условно? Ну, понимаете, да, человека убили,
ну, да,
по неосторожности, не по неосторожности, но год условно. Это, ну, причем, знаешь, ну, ладно, по неосторожности там, значит, рукой задел как-то, он упал. Это по неосторожности. Тут была, он просто...
Была драка, да.
Не просто, нет, на видео видно, он просто его избивает.
Да, да, да.
Он его избивает, да. Так что у нас бывает, знаешь, за хулиганку дают 3 года.
Угу.
Вот, а тут смерть человека. Но так как резонанс в обществе есть... то не сомневаюсь, то, что будет какая-то реакция властей.
Ну, вот. Я очень на это надеюсь. Тут, знаете, всегда немножко страшно, потому что живем мы настолько в быстром мире, где все настолько быстро меняется, что завтра об этой новости может уже никто и не вспомнить. Просто тут важно, мне кажется, ковать железо пока горячо и как-то просто обращать на это внимание и скорее что-то делать,
ну,
с этим.
Ну, спасибо большое некоторым общественным уже таким и организациям, и телеграм-каналам, которые обычно такие новости отслеживают и следят за реакцией. Я, кстати, хотел бы в эту тему еще добавить, ну, другая еще есть проблема, это то, что у нас бывает полиция наша, сотрудники полиции очень мягко поступают, в том числе и с нарушителями закона, по той причине, что боятся, особенно когда речь заходит про представителей каких-то различных диаспор, боятся, что потом у них будут какие-то проблемы. Вот сегодня нужно прямо говорить, что и само государство, власть, и само общество должно быть всегда на стороне сотрудников полиции, когда нужно останавливать право на какое-то правонарушение. Вот. Сколько раз уже приходилось видеть такие эпизоды, в том числе записано на видео, когда, значит, сотрудников полиции просто откровенно посылают там и матом, и руки распускают, а сотрудники полиции поступают...
Ничего этим... сделать не могут, да.
Ну, не то, что не могут, они просто ждут уже какого-то края совсем. В сравнении с полицейскими тех же самых Соединенных Штатов, да, где там только попробуй там замахнись на полицейского, да, и тебе уже стрелять начинают на поражение.
На поражение, да.
Да, потом эти истории в США разбираются, если там сотрудник полиции не прав, его там могут, значит, уволить или там какие-то санкции применить. Но там общество понимает, все понимают, что если ты против сотрудника полиции начинаешь как бы что-то делать, то он имеет право применить табельное оружие. А у нас такое ощущение, что как бы можно делать вообще все что угодно, да, сотрудника полиции, как бы он все равно ничего делать не будет. Это как-то странно.
Ну, посмотрим, чем дело кончится с этой новостью. Давайте дальше пойдем. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене срока давности за сексуальные преступления против детей. Это, по-моему, очень прекрасная вообще инициатива.
Конечно. Хотелось бы, чтобы она, конечно, была одобрена. В принципе, хотелось то, чтобы вообще вся эта тема, она в обществе более как-то активно обсуждалась, потому что количество пострадавших, и в том числе детей, от, значит, сексуальных насильственных действий этого предостаточно. Неоднократно даже вот уже из трибуны «Радио Спутник» я говорил о том, что проблема даже не только в том, что эти преступления есть, а в том, что об этом еще и не так часто говорят.
Uh-huh.
И иногда вот потом смотришь там в комментариях, люди говорят, что там или там жертва сама виновата, или то, что там не надо перегибать палку, что не так часто это встречается. Вот это тоже проблема, то, что есть достаточно большая часть общества, которая, возможно, правда, с этим не сталкивались, им кажется, что такого не существует. Ну, а то, что отмена срока давности, конечно, да, если даже человек, ему сейчас, там, не знаю, 60 лет, и он там, будучи, не знаю, там, молодым каким-то там человеком, там, пусть ему 25 лет, а он там расклил ребенка, и это доказано, вот,
ну,
конечно,
должен,
да,
понести наказание.
Полноценное, да, полноценное наказание. Неотвратимо. Здесь, да, никакого срока давности нет. Тем более жертвы различных сексуальных преступлений потом зачастую страдает.
Угу.
Там чуть ли не всю жизнь.
Я хотела бы нашим слушателям сказать, что, во-первых, нас можно смотреть в ВК и в других соцсетях «Радио Спутник», а во-вторых, пишите нам комментарии под, например, стримом ВК, мы будем их читать, мы все их видим, все их читаем. В общем, ждем ваших комментариев.
Кстати, вот комментарий по поводу полиции. Человек с ником Кочевник пишет: да, у нас полиция ловит певцов по городам, это прям серьезно. Ну, это, наверное, по поводу певицы, забыл, как Ноака или что-то такое.
Наока, да.
Ну, я, простите, не разбираюсь в уличных певцах, но стоит сказать, что я сомневаюсь в том, что полицейские ходят и именно специально слушают уличных певцов. Значит, было какое-то заявление, они обязаны в любом случае отрабатывать любое заявление. А вот то, что потом был вынесен там приговор или еще что-либо, это уже вопрос не к полиции. Это важно, не к полиции. Полицейский не имеет права, да, решать, задерживать ему там, то есть вот так вот, выезжать ему на выезд или не выезжать. они выезжают, и, соответственно, если, как им кажется, есть правонарушение, они задерживают человека. А дальше уже решает суд. Если полицейские будут решать сами вместо судей, да, выезжать им или не выезжать, то как бы это уже будет нехорошо.
Да, но давайте дальше, наверное, двигаться. Тут еще вот пишут, что... Ну, я, знаете, что еще хотела добавить, наверное, по этому поводу? Я вот почему, например, мы же не обсуждали с вами эту новость про певицу задержанную. Мне кажется, что просто иногда это делается как будто бы ради пиара просто. Ну, то есть у меня почему-то никакого сочувствия вот эта ситуация вся не вызывает. Ну, просто потому что человек вышел, человек знал, чем это закончится. Кто-нибудь слышал про эту певицу что-нибудь? До того, как это с ней произошло. Я вот впервые в жизни ее услышала. И мне кажется, что, ну, вот знаете, что хотите обо мне, то и думайте, но я считаю, что это просто ну, какая-то провокация ради какого-то достаточно дурацкого абсолютно пиара. Я вот...
И такое тоже может быть. Но в данном случае я как раз не судья, и мне как бы даже несколько часов все равно, да, есть суд, пусть разбирается. Я защищаю здесь полицию, потому что я знаю, что если вдруг у меня будут какие-то проблемы дома, то я позвоню в 112 и буду рассчитывать, что полиция приедет.
Конечно.
И мы обычно, знаете, там что-то вот про полицейских говорим, да, ребята, это именно те люди, которые приедут к вам на помощь, когда к вам домой будут грабители ломиться. Вот, и давайте скажем спасибо сотрудникам полиции, которые в том числе и жертвуют, да, и своей жизнью ради сохранения значит, порядка в нашем обществе. И, кстати, проблем в полиции тоже много, и, в первую очередь, не вопрос там нравственности, а вопросов количества полицейских. Вот. По крайней мере, вот у нас тут недалеко, в Нахабино, есть большой ЖК, жилищный комплекс, да. И там на весь ЖК в несколько, там, десятков тысяч человек два участковых. Вот эту проблему тоже нужно решать, что у нас кадровый голод. Нехватка. Это, об этом тоже очень многие специалисты говорят. Вот. Мне кажется, нужно повышать авторитет работы полицейского, нужно повышать существенно зарплату полицейским, чтобы это было престижно. И мне кажется, это нужно делать здесь сейчас уже.
Да. Давайте дальше пойдем. Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщила Минобороны. Украинские журналисты при обращении к командованию ВСУ могли посетить эти районы, но, конечно же, никто этим пользоваться не стал. Следили за этой ситуацией?
Следил, но пусть простят меня... А в Кремле, может быть, они правда серьезно полагали. Мне кажется, это очень красивый такой пиар-ход. Вот, потому что, мне кажется, когда это все предлагалось, ну, с вероятностью 99, и дальше очень много девяток до Владивостока, понимали, что никто не согласится.
Но тем не менее.
Да, но с другой стороны, как бы не согласились украинские власти по той причине, что ситуация там очевидна. Потому что даже если мы читаем украинские военных там, знаешь, корреспондентов, они сами подтверждают, да, наличие, по сути, котла, да, те вот, которые более-менее объективные, вот, да. Составляют, значит, сводки, карты, там, тот же самый Deep State есть такой канал украинский, да, который никак нельзя заподозрить в том, что они играют на руку, там, российской пропаганде и все остальное. А везде по, собственно, по всем сводкам Покровск, да, а также Мирноград находится в котле. И по этой причине, собственно, Россия спокойно, но наши вот власти, они предложили, пожалуйста, пусть приезжают журналисты, в этом убедятся. Украинцы, конечно, никак не могли согласиться, но, с другой стороны, такой, мне кажется, ход, что смотрите, пожалуйста, мы готовы свои слова о том, что там котел, подтвердить, собственно, глазами ваших собственных журналистов.
Ну и да, есть только разговоров о том, насколько там, о каком-то псевдо-контрнаступлении и всем прочем, что вот, пожалуйста, приезжайте, убедитесь. Но нет. Дональд Трамп пригрозил ввести войска в Нигерию из-за убийства в стране христиан. Президент США написал в Truth Social о готовности направить вооруженные силы в Нигерию для ликвидации террористических группировок, виновных в убийствах христиан. Трамп предупредил, что если власти Нигерии не прекратят допускать насилие в отношении христиан, США немедленно прекратят всю помощь этой стране и могут начать военную операцию. Вторжение будет быстрое, жесткое и точное, заявил американский президент. Он поручил главе Пентагона Питу Хексету подготовить соответствующие планы.
Спасибо, Полин. Я впервые услышал, как звучит название соцсети
Дональд Трамп. Truth Social?
Да. Я обычно был в соцсети Дональд Трампа, но как Truth Social.
Truth Social, да.
Как будто это, знаешь, это вот здесь около радио «Спутник» находится прекрасные булочные. Там вот тоже такие есть.
Что, что там, за...
Бриош, Труф Сошел. Ну ладно, я просто не знаю.
Булочка Труф Сошел?
Да-да-да. В общем, ладно. По-другому не знаю, как реагировать на заявление Дональда Трампа, потому что, ну, честно говоря, с момента его восшествия на американский престол столько всего было сказано, и подводные лодки около Российской Федерации ядерные, и, значит, нападение на одну страну, на другую, и пошлины, которые, значит, вводятся там, значит, то вверх, то вниз. Ну, в общем, логику в действиях Трампа я вижу только в том, что он с помощью таких ярких заявлений обогащается лично, потому что рынки скачут то вверх, то вниз, а так как только Дональд Трамп знает, когда он скажет и что скажет, то он может выгодно на этом зарабатывать. В самом начале своего президентского второго срока он как раз это честно признал. Вот, после там каких-то, не помню, каких заявлений, их было просто очень много, он сказал, что зато мы обогатились, по-моему, там на 4 миллиарда. Вот, наша компания. Он и прямо это сказал. Так что я вижу в этом логику, ну, по крайней мере. Вот, вряд ли будет крестовый поход на Нигерию, что они прям вот пойдут войной для того, чтобы, значит, спасти христиан. Вообще, давайте так вот скажем. Во-первых, безусловно, в Нигерии правда убивают христиан. То есть там эти теракты происходят...
Это правда,
очень,
да.
Это они происходят очень давно. Ну вот, христианам там нелегко, но я просто думаю, что вот если Дональд Трамп считает, что если Америка, ну, США нападет на Нигерию, то от этого христианам станет лучше.
Я думаю, что, возможно, вот тут нам комментарии оставляют, на которые я бы обратила внимание. Миротворец, американский президент, хочет навести порядок в самой нефтедобывающей стране Африки. Конечно же, христиане у нас страдают больше всего в тех странах, где есть очень много природных ресурсов, которые можно...
Какая ты вот меркантильная... Вечно ты Соединенные Штаты Америки...
Подозреваю в чем-то?
Подозреваешь?
Нет, но я не уверен, это как бы может быть. Давайте
конечно
я здесь
же
добавлю.
Они напали на Саддама Хусейна, потому что у него было биологическое оружие.
Угу.
И пусть пробирки ничего не было, это всегда было вот искреннее желание...
Испарилось.
Демократия, понимаешь, Полин? Демократия. Просто вот... Вот вы вечно, все женщины, вы видите только зло.
А ну, кстати, о зле. И женщинах хотела я сказать, но нет, про женщин у меня вопрос сейчас не будет. А вот вообще, если вот к какому греху это вообще подходит, если ты сначала много говоришь... Да нет, оставьте их в покое, нас всех. Вот, и ты сначала много, значит, говоришь, потом у тебя растут рынки, то есть ты с этого много зарабатываешь. То есть здесь праздные разговоры, что еще, лихоимство?
Это
или...
лихоимство, это мошенничество.
Вообще вот подо что это все попадает?
Это лихоимство. Грех. Грех, так называется, лихоимство. Жажда наживы. А тут еще, если доказать о том, что это делалось специально, то просто откровенно мошенничество.
Угу. Но...
Доказать мы не сможем. Вот. Но давай вернемся к комментарию, что миротворец американский президент хочет навести порядок в самой нефтедобывающей стране Африки. Логика, дорогой channel 3497-8150, в ваших словах, безусловно, есть. Но я еще раз вернусь к страдающим христианам, значит, в Нигерии.
Так.
Очевидно, что если начнется война с целью защиты христиан, то христиане пострадают первые. То есть если там есть какие-то радикальные группы, которые, значит, убивают христиан, то в момент, когда США нападет, этих радикальных групп станет просто больше. Больше. И христиан будет еще больше страдать. По крайней мере, когда Америка решила навести порядок в Ираке, то там до миллиона христиан пришлось оттуда бежать.
Угу.
Так что, несмотря на то, что это очень плохо, то, что в Нигерии происходят теракты, да, они происходят довольно часто, то, конечно, вот я скорее соглашусь вот с комментатором о том, что это, тут не пахнет даже защитой христиан, а что речь идет просто про нефть.
Давайте к другим новостям про праздные слова вернемся, наверное. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, Шевкунов, прокомментировал публичные выступления священников. Я тут прямую цитату его приведу. «Если кто-то сказал умно и в соответствии с учением церкви, это одно. Если он высказал свое мнение, свое личное мнение, это другое. Любое высказывание кого-то отвратит, даже того персонажа, который высказывается, кого-то привлечет. Поэтому особенно ничего в этом страшного нет. Но надо помнить слова Тютчева. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И в ответственность за слово и ответственность за слово обозначена не только в стихотворении нашего великого русского писателя, но и в Священном Писании. За каждое праздное слово человек даст ответ. Это речь о том, что сейчас много. Мы с вами, кстати, на прошлой программе говорили о том, что сейчас очень много новостей появляется о том, что какой-то священник что-то сказал, потом говорят об этом, что в РПЦ заявили и так далее. Это, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что это даже похоже на какую-то организованную кампанию вроде бы как. Но вот что вы скажете об этих словах?
Ну, все, что говорит митрополит Тихон, оно понятно, и сложно здесь не согласиться. Другое дело, что когда кто-то предлагает именно вот следить своими словами, при этом мы это говорим в контексте интернета, то нужно понять, что священники, очень многие, чьи высказывания попадают в интернет, они это не говорили совершенно для социальных сетей. Это не публиковалось в личных там телеграм-каналах или еще где-либо. Это зачастую снимали просто прихожане, у себя что-то там выкладывали. А батюшка просто стоял на амвоне. Говорил самую обычную проповедь. И это вопрос тогда ни много ни мало гомилетики. Если кто не знает, гомилетика — это такая дисциплина, преподаваемая в духовных школах, то есть семинарии, академии. Это касаемо проповеди. Uh-huh. То есть речь идет про то, что у нас в стране десятки тысяч священников, каждый из которых проповедует, и далеко не каждый священник проповедует хорошо, то есть не у каждого есть дар слова, и бывает, что священник, когда там проповедует, может совершить какую-то ошибку, и тогда получается следующее, что если какое-то неудачное высказывание священника на проповеди попадает в социальные сети, и потом, особенно если люди еще специально для этого ищут их, да, и это выставляется, как в РПЦ заявили, ну что теперь священник? Ну вот он неудачно высказался, что теперь его там сана, что ли, лишать? Запрещать священнослужение, запрещать ему проповедовать. Ну то есть мы должны здраво подходить к той ситуации, в которой мы оказались. Если это целенаправленная именно вот такая информационная атака на русско-православную церковь, то самое лучшее, что можно было бы сделать, это вообще не реагировать. Не реагировать. Просто сделать вид, что мы не замечаем, а параллельно с этим специальным органам выяснить, откуда ветер дует. Ну, серьезно. И уже потом, выяснив, совершить какой-то вот такой ответный шаг, просто там расследование, что вот, значит, какие-нибудь зарубежные там, значит, наши западные партнеры, в кавычках, да, вот они организовали вот такую-то вот сеть телеграм-каналов, в том числе и среди всяких отечественных блогеров, да, это выявлено, значит, кого надо признать иноагентом, кого надо, может быть, там еще как-то. Ну, то есть, вот таким образом стоило бы делать. А если мы просто будем, по большому счету, реагировать на вот эти провокации, значит, священник где-то неудачно высказался. Он ведет там большую просветительскую деятельность. У него там хороший приход. И вот теперь, значит, вот он, его фразу где-то там неудачно поймали, и теперь его вызвали к начальству, предположим, еще можно с прихода его снять. Но тогда, как бы, получается, хвост виляет собакой. Да, то есть мы идем на поводу провокаторов. Это будет вызывать еще больше резонанс. И еще больше будет таких всяких, знаешь, заявлений в соцсетях. Поэтому, безусловно, с одной стороны, конечно, сегодня каждый священник, который проповедует у себя в храме, который при этом имеет кнопочный телефон и выступает категорически против интернета, должен все равно помнить, что это ничего не значит. Тебя все равно могут снять и выложить в интернет. И поэтому каждый, конечно, должен сегодня понимать, что то, что ты говоришь на амвоне, это зачастую может оказаться проповедь для всего мира сразу. Это нужно понимать. Но и надеюсь, что и священачале, к которому относится митрополит Тихон Шевкунов, которого мы все очень любим и уважаем, тоже будет понимать ту непростую ситуацию, в которой мы оказались.
Да, я думаю, что все это понятно, в общем-то, то, что вы говорите. Тут вопрос в том, например, вот есть же курсы, которые обучают миссионеров, которые обучают просто, ну, священников будущих, не курсов, а высшие учебные заведения. Тут, конечно, интересно, будет ли в связи с тем, что времена меняются, каким-то образом вноситься изменения, например, в программу.
Я не думаю, что это как-то сработает, потому что все равно есть опыт. Есть опыт. И вот я за свои какие-то неудачные высказывания столько раз получал по шее. Ну, и всеми силами стараюсь следить за тем, что говорю. Вот последнее мое высказывание было на радио «Спутник» неудачно в мае.
Да,
а сейчас
да.
Не будем вспоминать, да? Кто старый помянет, тому глаз вон. Сейчас уже ноябрь. До этого мое неудачное высказывание было в прошлом октябре. Но я просто к тому, что я даже помню, когда я неудачно высказывался, потому что мне потом за это очень жестко прилетало. Но у меня опыт уже более 10 лет публичных выступлений.
Это правда, это правда. Но у нас сейчас реклама будет, а потом новости, а потом мы вернемся и сможете нам позвонить. Не отключайтесь.
Песочный интерес. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Интеллект и джентльмен!
Это господа Нормен!
Краше, чем Делон Олен!
Это господа Нормен!
Расшатает ваш Биг Бен!
Это господа Нормен!
Байден ваш олигофрен!
Это господа Нормен!
Ваш эфир поднял с колен.
Это господа Нормен.
Разорвал давно Шенген.
Это господа Нормен.
Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Офис главы Пентагона Пита Хексета распространил список тем, по которым сотрудникам ведомства теперь необходимо получать предварительное одобрение, прежде чем обсуждать их с Конгрессом. Он включает в себя чувствительные военные операции и удары США по предполагаемым судам с наркотиками в районе Латинской Америки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Как отмечается, темы также включают вопросы бюджета, критически важных минералов, реформы иностранных военных продаж, партнерство США, Австралии, Великобритании и Гаванского синдрома. Американские дипломаты, участвовавшие во встречах в Лондоне, посвященных рамочной программе Организации Объединенных Наций «Чистый ноль» для мирового судоходства, запугивали коллег из других государств, обещая ввести санкции, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для судов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на 10 официальных лиц. Согласно источнику, американская переговорная группа состояла из 8 представителей. Издание сообщает, что меры запугивания включали в себя угрозы введения санкций, осложняющих получить виз для моряков. Также американские переговорщики во время кофе-брейков обещали своим иностранным коллегам возможные ограничения на въезд в Соединенные Штаты. Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки и перекладывают ответственность на других представителей общества. Так считает депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Григорий Новак. По его словам, правительству нужно обратить внимание на серьезные проблемы. Нарушение прав человека и незаконные задержания, вмешательство политиков в систему юстиции, рост наркопреступности и доступ детей к дешевым наркотикам. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы 2 военнослужащих, которых обвиняли в том, что они получили выплаты за мнимые ранения, совершая членовредительство. Суд установил, что Янсон в 2024 году на территории Донецкой Народной Республики для создания видимости получения боевых ранений в ходе участия в боевых действиях дважды совершал членовредительство, выстрелив из стрелкового оружия по конечности и путем внедрения осколка боеприпасов в свое тело. Пеньков же трижды с использованием хирургических инструментов совершил членовредительство путем внедрения осколков боеприпасов в свое тело. После этого они обращались за медицинской помощью в медроту воинской части, заявляя о получении ранений в ходе боестолкновений с противником и получали социальные выплаты. Янсон получил 6, а Пеньков 9 миллионов рублей. При этом первый оставил себе лишь 1 миллион 400 тысяч, а второй 3 миллиона. Остальные деньги, согласно информации суда, они передали другим участникам организованной группы. Оба подсудимых полностью признали вину. Следующий выпуск уже через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Телефон прямого эфира, куда нам сейчас можно будет звонить на наш песочный интерес, плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Мы, повторюсь, в эфире «Песочного интереса». Священник Павел Островский, справа от меня сидит я, Полина Уварова. Обсуждаем,
да, друзья,
новости.
Здравствуйте. Передаю привет Маргарите Александровне Островской, своей жене, которая знает, что меня слушает, а также Владимиру Владимировичу Мухину, мужу прекрасной Полины Уваровой.
Да, привет всем вам, друзья.
А представляете, у Полины, у мужа Владимира Владимировича Мухина.
Да ладно, вы уже 10 раз.
Две буквы отличают ее от нашего президента. Добрый вечер, здравствуйте, кстати.
Да, здравствуйте, на звонок.
Добрый вечер, отец Павел. Сергей зовут, такой вопрос.
Полин, кстати, тоже привет.
Да, Полине привет, кстати.
Добрый вечер, Сергей.
Да. Я хотел просто сократить, чтобы много не говорить, но...
Это уже, знаешь, как в Библии, да, не считая женщин и детей.
Так, слушаем вас.
Да, отец Павел, считаете, молитесь ли вы за православного брата Алексея Навального, который признан экстремистом, и не жалко ли вам вот тех задержанных, из-за которых у администрации президента собирается толпа в поддержку с обращениями? И второй момент, это Токаев, президент Казахстана, в лицо Путину сказал, что... Казахстан не признает новопровозглашенные соединения, организации, государства, и вряд ли он, Казахстан, признает российские новые территории. Если Казахстан...
Ну, и вопрос понял, да.
Нет. Да, нет. Да. Они говорили о том, что Саратов — это Саратау когда-то. Если они будут проводить референдум, как вы к этому отнесетесь? Спасибо большое, у меня все.
Так вот, по поводу Саратова я, правда, не понял. Значит, давайте с конца. Значит, то, что Казахстан там может не признавать, значит, я считаю, вообще старая территория уже. Вот. Новыми они были 3 года назад, а сейчас они уже старые. Но не суть. Но, пожалуйста, Казахстан — суверенное государство, пусть делает то, что ему хочется. Я-то здесь при чем? Думаю, что все происходит примерно, ну, как это вообще в истории происходило, когда США признают, если вдруг будут такие договоры, то и остальные тоже признают. А если не признают, то не признают. У нас есть, чтобы вы понимали, территориальных таких моментов вообще в мире достаточно много. Вот, в конце концов, тут дело даже не, что там будет в учебнике географии написано, да, а кто, собственно, налоги собирает.
Ну вот. И просто заботиться о территории.
Ну, в общем, я просто к тому, что, честно говоря, вот у нас есть Южная Осетия, у нас есть Абхазия, да, которую мы признали, а другие страны не признали. Ну и что? Вот они существуют, и все хорошо. Что касаемо Алексея Навального, то если мне в записочках подают за покой раба Божия Алексея, я молюсь. Если вдруг, ну, он был христианином, если вдруг я вспомнил, могу помолиться, да. Видите ли, ваш же вопрос, он же не связан с мыслями о том, что помолиться за упокой души православного христианина.
Да.
У нас же очень много вообще православных христиан, разные политические направленности и тому подобное. Вы спрашиваете это с таким контекстом, подтекстом, что я, дескать, вот когда молюсь, то, например, знаете, мне подали записку императора Александра III, такое было, да? Mm. И я, значит, должен получать что, вспомнить учебник истории, что ли, в этот момент, да? Да нет, священник православный молится вообще. В принципе, вот ему записочку подают, живых и мертвых. Да, о душе. Мы молимся Господу Богу. Господу Богу, о котором в свое время прекрасно наш царь Давид сказал, что изыди дух его, и возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его». Вот когда человек умирает, то, поверьте, неважно, кто он, царь, богатый, нищий, там, политик, русский он, американец, мужчина он или женщина, после смерти это все будет неважно. Неважно. И поэтому, когда мы молимся о душе усопшего человека, мы понимаем, что душа человека находится в совершенно ином мире. И мы там тоже будем. Вот именно об этом нужно думать, когда вообще мы просим за кого-то помолиться, тем более, когда речь идет про усопших.
Да, вы на эту тему все сказали, я правильно?
Спасибо, Полина. Спасибо, доклад окончен.
Хорошо, ладно, тогда поехали дальше. У нас новость про алкоголь есть, отец Павел.
О.
Да, к слову, звоните.
Алкоголь в студию? Нет?
Нет, нет.
У нас тем более чудес.
А там... Да, там такое есть, я 100 лет уже не смотрела. Ну да ладно, в общем, алкоголь в России будут продавать с 21 года. Возможно. Инициативу Минздрава поддержали депутаты нескольких регионов. О чем написано в бумажке, которая пришла из Минздрава, о том, что не все отделы мозга развиваются к 18 годам, поэтому, ну, в общем-то, рано начинать убивать мозг, который еще до конца не развился. Нужно сначала подождать, пока он разовьется.
А потом убивать.
А потом все начинать.
Да.
Ну что вы вообще о такой инициативе думаете?
Ты знаешь, меня скорее удивляют защитники именно алкоголя, которые говорят, что все вот эти ограничительные меры никаким образом не работают. Это странно. Это странно, потому что есть страны, по типу Швеции, Финляндии, где достаточно строгие ограничительные меры, в том числе и от 21 года, и в долгосрочной перспективе, да, впрочем, и среднесрочно, мы видим, что это сработало.
Да.
Поэтому не очень понятно, точнее, очень понятно, почему не хотят некоторые вводить, значит, вот этот закон, чтобы алкоголь продавать с 21 года, потому что...
Ну, многие, это деньги.
Это деньги. Многие это от деньги. Этого питаются. Конечно, да, я считаю, что нужно алкоголь с 21 года. Раз, это первое. Потом ограничение продажи алкоголя по времени. Это два. Это ограничение продажи алкоголя в плане магазинов. То есть это не должно быть прям вот так вот в свободном доступе, то есть, например, чтобы продажа алкоголя была только в крупных там, супермаркетах, это три. Это серьезное ужесточение наказания за...
Нарушение всех этих
да, нарушение законов, да. То есть, например, если значит, какой-то магазин продает в неурочное время или несовершеннолетним, то это должно быть полный отзыв вообще лицензии на продажу, конфискация всего имущества и тому подобное. Потому что на данный момент времени, когда у нас что такое происходит, то просто алкоголь изымают, и все. И на этом как бы все. А на самом деле должны быть... То есть, ну, я про уголовную не знаю, какую сейчас у нас есть, но закрытие точки.
Ну, просто, как минимум, да.
Да, просто закрывается точка, и все.
У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ой, вы говорили только что про полицию и зацепили меня за самое больное, что у меня есть в жизни.
Так.
Значит, украли...
Сорвался Алло. У нас звонок, я так понимаю. Ну, если перезвонят...
Позвоните,
да,
пожалуйста, еще раз
перезвоните.
Потому что видно, что вас это очень задело.
Как вы относитесь... Вот тут есть комментарий, что лучше вообще не продавать алкоголь никому и табак.
Нет, ну, почему? У нас есть, скажем... В хорошем смысле, да, культура потребления алкоголя. Есть,
да.
люди, которые все это делают в меру, есть большие праздники, там, свадьба, много чего. То есть не надо здесь, ну, демонизировать алкоголь, да. Есть проблема пьянства, очень большая проблема пьянства. И вот бороться с алкоголизмом вот такими мерами точно можно. Поэтому тот человек, который может культурно употребить алкоголь, и это не приведет ни к каким печальным последствиям, там, к дракам, к алкоголизму там, и много чему другому, то для этих людей вполне себе вот эти истории, вот, которые я сейчас сказал, они им никак не повредят. Мне кажется, что давно назрела пора все эти меры вводить, так что вот.
Давайте двигаться дальше. Напоминаю нашим слушателям, что нам можно звонить по телефону +7 495 95 95 912. Обсуждать можно с нами то, что мы уже озвучили, можно какие-то свои новости предлагать. А мы пока что будем идти вперед. Журналист и участник передачи «Соловьев Лайф» Сергей Мардан заявил, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская взяла новое имя – Радведа. Ведущий продемонстрировал бумагу с ее новыми данными, предположительно входящими в иск о защите чести и достоинства, который Наталья Поклонская подала, собственно, к Сергею Мардану. Вы слышали вообще об этом что-нибудь? Что
о
думаете?
О том, что Наталья Поклонская сменила имя с Натальи на Радведу, я знал еще где-то полгода назад. Вот, поэтому то, что она, значит, обвинила в этом Сергея Мардана и в том, что, дескать, он поставил ее под угрозу, там была такая аргументация, что, дескать, ее, ну, всякие...
Что она сменила имя из соображений безопасности, да.
Ну, если она сменила имя из соображений безопасности, то еще раз говорю, что я об этом уже узнал буквально полгода назад, потому что она же сменила имя, она же все равно потом стала документы какие-то подписывать, да.
Так.
И, да... Это плохо, то, что люди стали эти документы сливать в сети, но я, к примеру, уже скриншот эти видел, да, что раньше, на, там, ну, грубо говоря, у тебя там есть какой-то контракт с кем-то, да, и ты переподписываешь там какие-то документы и тому подобное. И там, значит, видно, что имя сменили, да. Что здесь такого, сказал Сергей Мардан, я не вижу. Сменила и сменила. А то, что нас, скорее, вот православных несколько цепляет, это, конечно, мы с грустью констатируем, что Наталья Поклонская, которая, по крайней мере, публично неоднократно заявляла, что она православная христианка.
Ну, когда-то, да.
Да, сейчас она открыто проповедует, во-первых, неоязычество, подчеркиваю, неоязычество, никакого язычества там нету с ее стороны, и, к сожалению, находится под влиянием, возможно, не самых таких чистоплотных людей, потому что я не хочу сейчас эту тему в полной мере развивать, у нас просто времени не хватит, но все время в своем телеграм-канале я это публично критиковал, я брал книгу, которую Наталья Поклонская издала. Вот. Эту книгу, кстати, она потом еще дарила детям в школе. Uh-huh. И в этой книге написаны совершенно нелицеприятные слова и про православие, и откровенная ложь, и про христианство в том числе, и совершенно ненаучные какие-то данные, да, то есть просто лженаука, да, касаемо вообще там истории, и так далее. Это все в ее книге, я, честно говоря, запамятовал, как она есть, но я это прям подробно разбирал по тексту.
Да-да-да, это, кстати, можно просто поищите, если хотите, в телеграм-канале у отца Павла, просто по фамилии Наталья Поклонская.
Да, в поиске вбейте и найдете. Так что в этом смысле, уже тогда, кстати, когда я эту книжку разбирал, я знал, что он сменил именно Радведа, но так как для меня это, честно говоря, не принципиально, то и ладно. Вот. Ну, а Наталье Поклонской мы желаем много лета.
А чем... ну, давайте сначала, наверное, звонок примем. Здравствуйте, добрый вечер.
Это снова я, видимо, что-то рассоединилось. Да.
Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Вячеслав Алексеевич.
Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
С города Алушты.
Алушты, ага.
Значит, украли медали отца еще при Украине. Ну ладно, при Украине это было все им не нужно. Но когда в 2014 году я написал заявление, вор известен, ходит, улыбается. Вот. В 2017 году завели уголовное дело, и до сих пор ничего. Я бьюсь о закрытую дверь. Ничего у меня не получается. Что вы мне посоветуете?
Вячеслав Алексеевич, во-первых, хотелось много лет вам пожелать, просто вот чисто по-человечески, да? Вот. И как бы, если ваш папа жив, то ему тоже много лет, а если нет, то светлой памяти его. Вот. Понимаю, насколько, в принципе, для вас это дорого. При этом я бы все-таки, знаете, разделил бы... Я говорил про полицейских, это, знаете, вот про такой передок, да, то есть те люди, которые вот приезжают на вызовы, да, в том числе участковые и так далее. А здесь все-таки речь идет, наверное, уже больше про прокуратуру, про тех, кто расследует преступления. Вот, здесь...
Так вот, да. Я, извините, что я вас перебиваю. Вот именно, что милиция все время, и украинская, и сейчас полиция отказывает. Это прокурор возбудил уголовное дело. Понимаете? И украли медали. Это все фотографии, ни одной фотографии. Форму его, это самое. Он подполковник медицинской службы, врач, всю войну прошел. 33 года в армии.
Вячеслав Алексеевич, а какая у вас фамилия? Может быть, сейчас хотя бы вот огласку вот вы сейчас скажете, может быть, нас кто-то слушает, перепроверит.
Я не скрываю свою фамилию. Борисенко.
Борисенко Вячеслав Николаевич.
Алексей.
Борисенко Вячеслав Алексеевич. Очень надеюсь, то, что, может быть, сейчас нас, правда, смотрят какие-то, может быть, представители там и власти, и в том числе полиции, просто перепроверят. А город Алушта, да?
Город Алушта.
Да, понял. Вячеслав Алексеевич, много лета вам. Много вам лета.
Большое вам спасибо.
Пожалуйста. До свидания, Вячеслав Алексеевич. Ну, я очень надеюсь, Бог, правда, да. Здесь все-таки Россия сегодня, это большое агентство. Вот, я еще у себя, так скажем, просто в телеграм-канале, Полин, напомни мне, пожалуйста,
да,
я просто
конечно,
напишу,
конечно.
Что у нас такой звонок был. Посмотрим, пусть проверит. Вот. Если там можешь как-то помочь, какой-то дать лишний импульс расследованию, то было бы хорошо.
Автозавод «Москвич» представил новую модель «Москвич-8» на форуме «Российский промышленник», передает корреспондент ТАСС.
Здесь уже никакой импульс не поможет.
Да, ну бросьте, давайте дадим этому шанс. Вы видели вообще этот автомобиль?
Нет.
А я посмотрела. В общем, это лицензионная копия китайского автомобиля Jack Sihou X8 Plus. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 174 лошадиных силы и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Вот. И стоит в 2 раза дороже, чем его китайская копия.
Ну, скажем так, если покупать в Китае в переводе на рубли, если пользоваться информацией из открытых источников, то вот так давайте скажем, то я нашла цену от 850, в общем, 850-1,2 млн он стоит.
Так, а у нас рублей. Продается в России?
Ну, давайте смотреть, где-то в 2 раза дороже он стоит, 2,98 миллиона рублей.
Почти 3. Ну, ладно, хорошо, в 2 раза. Вот это всех и напрягает. По той причине, что, знаешь как, вот если бы собрали «Москвич», вот прям вот наш «Москвич-Москвич», то есть, ну, как-то постарались. Ну, вот «Аурус» же сделали, да?
«Аурус», да.
Да, «Аурус» да. — это наш отечественный автомобиль.
Там, но возможно... его не сказать, что на нем ездят все-таки по улицам просто так. Ну, то есть, это все-таки не
он,
«Москвич».
Кстати, он, кстати, поступил в коммерческую продажу. Понятно, что не для всех машина очень дорогая.
Всех.
Я про другое. Что если у нас вот есть машины, которые по уровню комфорта очень низкие, да? Не будем упоминать, напоминаем эту марку. Все и так знают. Ну вот, предположим, «Москвич» что-то сделал на уровне вот китайцев. Так. И наши это сделали. Но это сделали прям наши, постарались. Наши какие-то технологии применили. Ну вот постарались, сделали. И продается он дороже. Но, может быть, из поддержки отечественного производителя как бы там люди стали покупать. Но почему и продажи очень низкие? Мы знаем, что как бы это тоже из открытых источников, это не является какой-то там секретной информацией и тому подобное, что «Москвич» люди покупают крайне неохотно. Крайне неохотно. А причина в том, что просто аналоги просто дешевле.
Были. Ну, потому что то же самое, просто вы же слышали про утильсбор, его все-таки повышают с 1 декабря, и по ходу дела, что каких-нибудь ввозных москвичей, ну, условно, если вы то же самое покупаете в Китае, он тоже коснется, потому что все-таки 174 лошади в нем будет, вот, поэтому, ну, останется что-то только
наше. Ну, про утильсбор уже здесь я даже не знаю, что говорить, потому что это мне, знаете, учитывая, что я не специалист, значит, во всяких автомобильных штуках, но, по крайней мере, что точно цепляет, и в этом есть логика, это то, что когда мы хотим каким-то образом повышать рождаемость и помогать многодетным семьям, то многодетная семья и семиместный автомобиль — это, ну, так скажем, некая необходимость. И каким образом у многодетной семьи появится там несколько миллионов рублей на, причем дешевый, то есть не самый дешевый семиместный автомобиль, потому что мы же не говорим про эти автомобили, там 5 миллионов есть, 6 миллионов, 7. Вот там чуть меньше 3 миллионов это самая дешевая версия семиместного автомобиля. Вот откуда у них такие деньги возьмутся? Тогда уж, если вы вводите утильсбор, и при этом у нас есть проблемы с демографией, вы хотите поддерживать, значит, многодетные семьи, тогда уж вы и вводите какие-то льготы. Например, что для многодетной семьи, например, разрешается покупка одного автомобиля на семью, значит, без всякого там утильсбора. и так, чтобы они именно на нем ездили.
Субсидии какой-нибудь. Я просто, знаете, еще о чем думаю. Там субсидии, утильсбор и все остальное, это одно дело. Другое дело, что даже если все остальные машины начнут стоить дороже, то это же все равно поднимет цены на те машины, которые уже сейчас существуют. Потому что что они, ну, дураки, что ли, цену держать низкую? Вот просто из альтруизма какого-нибудь. Они коммерческая организация, у них цель, как у любой коммерческой организации, получение прибыли. Ну и вот, пожалуйста, вы подняли цены на другие автомобили, эти без увеличения качества подняли, подняли цены на свои автомобили. Да. Вот и все. Я просто не понимаю. Ну, как бы, мне даже как-то неловко немножко это говорить, ну, как бы в эфире «Радио Спутник», потому что это штука, которая проходится, ну, я не знаю, на подготовительных курсах к экономическому факультету. Это, по-моему, в школе на уроках экономики, где они есть, проходит, что если вы начинаете что-то там, простите за выражение, мутить с ценами, там, я не знаю, либо их жестко ограничивать, либо вводить какие-нибудь заградительные пошлины, то все, что, ну, как бы на рынке происходит, это рост цен. Ну, то есть, и все. Я просто не понимаю, на кого это все рассчитано и почему оно
на
так.
На всякий случай хочу сказать, что Полина окончила экономический факультет
МГУ. Ну, ладно вам. Ну,
это просто, чтобы никто не подумал, что сидит тут женщина, да, и ничего не понимает.
Да, слушайте, даже если я... Вот давайте так. Вот сидит здесь женщина, и, может быть, действительно не очень сильно все понимает. Но объясните мне тогда. Объясните мне, как
так
вы...
Так наоборот. Я наоборот, чтобы...
Простимулируйте.
Стоп, ты все говоришь как раз правильно, Полин. Я просто, да, я тебя часто стебу уж, прости, пожалуйста, но ты как раз все говоришь правильно, и когда ты
издевайтесь,
говоришь...
Издевайтесь, давайте это слово ужасающее заменим на слово... Вы часто надо мной издеваетесь.
Окей, да-да-да. Но просто, когда ты говоришь про экономику, и ты окончил экономический МГУ... А, кстати, еще Полин, прости, да, это я тебе налью меда тебе в уши.
Ладно,
но мало ли, вдруг кто-то не знает. Полина еще закончила ВМК МГУ, вычислить математика, кибернетика. Так,
ну,
что
было,
у нас,
да,
на радио «Спутник»
не
просто сведущий от Цапала Островского, а у нас очень умная женщина сидит рядом.
Все равно работаю на священника, отец Павел, но так продолжите.
Ну, это
продолжите.
Просто я очень талантливый еще,
да,
вдобавок.
Конечно, безусловно.
Ладно, да, на самом деле, тут есть еще один вопрос, очень
давайте
хотел разобрать. Это вот, на самом деле, пусть у нас времени совсем немного. Скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, эффективные меры против разобщенности людей в обществе, против атомизации общества? Что может помочь улучшить доверие между людьми? Понимаю, вопрос непростой. Полина, скажи что-нибудь.
Ну, мне кажется, что мы над этим работаем постоянно, нашей деятельностью, в общем-то. Я не знаю, мне кажется, без духовной жизни-то ничего не бывает. Никто просто так в другого человека вкладываться не будет. Ну, еще, может быть, в свою семью будет, но в какого-нибудь просто ближнего, если нет какой-то, какого-то духовного обоснования, давайте так это назовем, то ничего не будет. Поэтому я считаю, что нужно вкладываться просто в повышение религиозности. Общество.
Я бы еще здесь добавил то, что когда мы говорим про атомизацию общества и про, ну, или про разобщенность, да, то никогда это не надо решать глобально. Начинайте все с себя.
Да, тоже.
То есть, если вам не хватает живого общения, создавайте это живое общение вокруг себя. Это непросто. Раньше людям не нужно было это делать. В принципе, не нужно было. А сегодня это, правда, необходимо. И вот я в какой-то момент понял, что мне реально не хватает... Вы знаете, вот сейчас это странно покажется, вроде я очень много общаюсь с людьми вживую, но мне не хватает просто такого вот личного общения вот по-человечески с кем-то, знаете, там, даже просто потрепаться, что-то обсудить. Вот не хватает. И я просто понял, что мне нужно создавать это самому. Ну и как-то... Это не то, чтобы я вот решил концепция там и так далее. Просто это как-то естественным образом стало
вот получаться. Вы сейчас про молодежку, да, нашу говорите, или про что?
И про молодежку, про общение с людьми. И то, что мы с тобой иногда можем просто взять о чем-то потрепаться, да.
Это ценно. Всем желаю такой замечательной работы.
Анфиса пишет, Полина и вообще милая. А еще кочевник. Из Полины получится хороший зет-блогер, идеализатор всех сторон жизни в стране. Антон Андреев пишет, ведущая супер, ребята, ура!
Погодите, это мне, между прочим, не комплимент. Ну, как мне кажется, что из уст кочевника, это не комплимент. Хотя, ну а почему бы и нет? Z-блогер, если вы Z-блогером так называемым называете человека-патриота, который, в общем-то, ну как бы выступает за родину и за то, чтобы в нашей стране жизнь лучше становилась, ну я только рада буду стать Z-блогером и буду работать
вот еще
в этом направлении.
У либералов и коммунистов суммарно больше аудитории, чем у блогеров-священников. Вот и консолидация, которой нет. Не надо, не
это
надо.
Это неправда.
Это неправда. Сейчас даже все опросы показывают, что общество консолидировано, и у нас, по-моему, там 77%, если не ошибаюсь, людей, которые прям гордятся своей страной. Общество патриотичное у нас. Так или иначе, произошел уже правоповорот, и очевидно, что и левых, а левые — это либералы, коммунисты, в принципе, вместе взятые, все равно их становится меньше. С чем вас, дорогой кочевник, и поздравляем, что консолидация есть, вот, которой вы считаете нет.
Потом, о какой идеализации вообще вы говорите? Мы тут регулярно затрагиваем кучу социальных проблем, высказываемся в пользу того, что
да
нужно
ладно,
за
Полин,
семье заботиться.
Да ладно, Полин, не смущайся, принимай похвалу, Никита Чернышов тебе. Да ладно,
ладно,
Полин,
мы вот
ну классно ты.
Новостей не успели обсудить.
Ничего. Я считаю, что чем
что
больше
жаль,
мы будем палить
жаль.
Полину, тем лучше.
Я, да, мне неловко, если честно, это всегда все принимать, но спасибо вам большое.
Но это правда.
Уважаемые слушатели, спасибо. А у нас, к сожалению, за похвалами ко мне закончился эфир, отец Павел.
Ну
так что?
Что
попрощайтесь с нашими
дорогими слушателями. А помните, как начиналось? Говорила, что у нас одни грустные новости. Нет, грустные новости, не только грустные, а еще у нас и Полина прекрасная. Ребят, всех обнимаю. До свидания, пока-пока.
Пока-пока.